Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. Через несколько секунд у нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов. Слово в Троицкую родительскую субботу. Продолжит вещание программы «Библейский кружок». Сегодня окончание беседы о книге пророка Захарии. После чего на нашей волне «Голоса русской земли». Авторская передача Алены Минулиной. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения. Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио «Радонеж».
Хотелось бы несколько слов сказать об одной литургической особенности празднования Святой Первоначальной Троицы. У всех великих двунадесятых праздников обязательно бывает предпраздноство, очень интересное слово, и попраздноство. То есть несколько дней, обычно почти неделю, по празднеству. И эти дни посвящены празднику и поются особые песнопения в предпразднество, в самый день и в попразднество. И так сложилось из века в век у нас в православной церкви, в нашем православном церковном уставе. И когда мы смотрим, как устроены все праздники, именно так, как я сейчас сказал, то мы вдруг смотрим и не можем понять, а почему у праздника Святой Троицы нет предпраздноства? Не может быть. Может быть, это те, кто календарь составлял на этот год, ошиблись? Да нет. Смотрим в старинном типиконе издания 19 века и более раннего. И там тоже нет этого дня, который называется предпраздноство Святой Троицы. Многие думают и размышляют, многие задавали себе такой вопрос. И вот я сейчас хочу поделиться своими мыслями по поводу этого вопроса. Но предупреждаю, что я имею право, как и все, которые люди думают о некоторых вещах и не находят в книгах ответ на них, и не находит указаний во всевозможных специальных сочинениях ученых или богословов, то личное мнение может быть ошибочным. Правда, я свое мнение проверял у одного отца протоиерея, а он сослался на мнение одного архиерея тоже. Но я не могу сказать уверенно, что это именно так. Но хочу обратить ваше внимание на то, почему нет предпраздноства. И здесь возникают две мысли, два ответа на это нестандартное празднование Троицы Святой. Перед Пасхой у нас есть за неделю праздник «Вход Господня в Иерусалим». И, как некоторые говорят в народе, это и есть некоторое предпраздноство Пасхи. Да, общее воскресенье, прежде твоей страсти, уверяя, из мертвых воздвиглась и Лазаря Христе Божий. У нас за неделю до Троицы есть память воскресения отцов Первого Вселенского Собора. Это память переходящая, то есть каждое воскресенье в любое число месяца все равно оно празднуется. А есть и под числом, где-то здесь творится и память Первого Вселенского Собора. Это тоже есть предпраздноство. Это тоже продолжение мысли многонедельного чтения Евангелия от Иоанна о Сыне Божием, о Боге, о Троице Святой, о том, как Господь открыл Себя людям, что Господь Иисус Христос есть Сын Божий, пришедший в мир, и не просто человек, а Бога-человек. И как отцы Первого Вселенского Собора сказали, единосущный Отцу. И это тоже есть принцип разумства каким-то образом за неделю до того, который нам указывает на День Святой Троицы. Но если мы посмотрим в календарь, то в субботу перед Троицей означено, что память творим в этот день отец и братья наших и всех православных христиан. Отец и братья наших. Почему? Какое отношение имеет память наших умерших предков и наших отцов не только по плоти, но и по духовной линии крестных отцов и матерей, и наших наставников и учителей, духовных отцов? А почему это перед Троицей? Как это связано? Трудно объяснить, и я мысль продолжаю, что вот первая мысль, что предпразднество – это и воскресение Первого Вселенского Собора, память – это и есть некоторое предпразднество. А вторая мысль, что почему то вспоминаются отцы и братья наши, все православные христиане, не просто так они поминаются, а потому что, как сказано замечательно у псалмопевца Давида, «Боже, ушима нашима услышахам, и отцы наши возвестиша нам». То есть, «Боже, мы услышали о Тебе своими ушами, и отцы наши рассказали нам». И вот мы творим память отец и братья наших и всех православных христиан. Почему? Потому что они нам открыли благодать Святого Духа. Они нам передали от своих отцов и дедов веру православную. Они передали нам в своей душе, в своем виде, в своем настроении, в своем духовном состоянии веру, которой они жили, которой они горели, которую они исповедовали, и очень часто даже до смерти. И вот это сияние Духа Святаго в каждом христианине. Мы говорим ведь не только о святых, а о наших простых бабушках и дедушках. Вот эти люди нам передали то, без которого, может быть, мы бы и не стали бы верующими, и не знали бы Бога. Я знаю один случай в Москве, что одна бабушка свою старшую внучку успела несколько месяцев в храм сводить, а другую не успела. И да, внучка старшая выросла верующей, а младшая равнодушной к церкви. И, может быть, даже не верующей, я уж не знаю сейчас. Но бабушка своей любовью к Богу, молитвой к Богу, благоговением и хождением в церковь передала эту веру старшей внучке. И мы перед праздником Троицы, перед праздником сошествия Святого Духа на апостолов, оборачиваемся назад к своим самым близким людям, к своему отцу, к своей матери, к своей бабушке и к своему дедушке. И со всеми нашими предками, и которых мы знаем и любим, благодаря их за то, что они нам передали огонь веры и твердость исповедания православия и учение, неповрежденное учение о Святой Троице, единосущной и нераздельной. И в этом поминовении усопших вечером в пятницу и утром в субботу звучат такие благодарственные слова. Действительно, вот эти люди нам предуготовили и нашу веру, и дали нам почувствовать и сохранить предание от самих апостолов, от Господа Иисуса Христа. И поэтому мы празднуем накануне Троицы вот такое предпраздноство, цветение веры и духа наших близких, наших не только родных, а всех людей, которых мы видели, верующих, которые нам помогли воспитаться в православной вере. Я бы хотел, чтобы, если кто-то имеет другое мнение и другое, это очень хорошо, пусть спросит у своего батюшки, пусть поищет, подумает об этом. Но я хотел вот эту мысль вам рассказать, и мысль подтвердил и отец Протерий, которого я спрашивал, и он говорил про даже владыку одного, который тоже подтвердил вот эти слова о предпраздности перед Святой Троицей. Господи, молитвами наших, Боже, Отец наших, как это сильно сказано, молитвами святых Отец наших, Господи, помилуй нас и помоги нам самим передать своим детям и внукам то самое, что нам передали и наши отцы и деды. Ведь это так просто не получается. Поэтому мы просим и молим, Господи, сохрани преемство веры в нашей и неповрежденность нашего православия во все дни жизни нашей и жизни наших детей и внуков.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Николая, Веры, Валентины, Марии, Любови, Елены, Николая, Александра, Григория, Раисы, Владимира, Анны, Лидии, Нины, Сергия, Татьяны, Юлии, Зинаиды, Евгения, Николая, Аллы, Таисии, Людмилы, Ольги, Дмитрия, Натальи, Владимира, Алексея, Бориса, Константина. Храни вас Христос.
Радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям. В эфире радио «Радонеж». В эфире «Радонежа» библейский кружок. Звучит окончание беседы о книге пророка Захарии. У микрофона священник Максим Каскун.
5 глава, 1-4 стих. «И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток. И сказал он мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток, длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лице всей земли, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. И навел его, говорит Господь Саов, и оно войдет в дом Татя и в дом клянущегося моим именем ложно, и прибудет в доме его, и истребит его, и дерево его, и камни его». Здесь Господь еще раз подтверждает, что все интриги и все нечестие, оно должно быть истреблено. И Господь говорит, что это проклятие насылает на всех грешников всей земли, которые живут так, воруют, клянутся именем моим ложно и живут нечестиво. То есть все они лишены благословения Божьего и подвержены проклятию. И всякий, кто пытается жить нечестно, пытается жить через грех, тот на свой дом навлекает вот это проклятие, да, вот этот свиток, да, летящий, который-то на самом деле пока еще никто не останавливал. То есть о том, что это проклятие кто-то снял, то есть оно до сих пор как бы действует. Если человек грешит, То есть он неминуемо на себя навлекает вот это проклятие Божие и стеснение. И так действительно бывает. Люди эти не заканчивают хорошо. Следующее видение женщины посреди Ефы. 5 глава, 5-11 стихи. «И вышел ангел, говоривший со мной, сказал мне, подними еще глаза твои, посмотри, что это выходит. Когда же сказал, что это, он отвечал, это выходит Ефа, и сказал, это образ их по всей земле. И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди Ефы. И сказал он, эта женщина само нечести, и бросил ее в середину Ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок, и подняла глаза мои и увидел». Вот появились две женщины, ветер был в крыльях их, а крылья у них, как крылья аиста. И подняли они Ефу, и понесли ее между землей и небом. И сказал ей ангел, говоривший со мной, куда несут они эту Ефу? Тогда сказал он мне, что пусть строит для нее дом в земле Синаар, и когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе. Помните, да, Вавилонская блудница из Апокалипсиса, да, и также вот женщина посреди Ефы, да? Ефа это... сыпучая мера, в которую насыпали зерно, там еще что-то, то есть которую мерили определенно, ну не по весу, а по содержанию. Одна из сыпучих мер. И вот находилась в ней женщина, употребляются как раз такие образы, как свинец. Да. И, соответственно, почему уходит земля Синар? Земля Синар, помните, да, что это то же самое, что Вавилон. То есть это древнее одно из названий, то есть одно из местностей Вавилонской земли. И то есть само нечестие, оно уходит туда, и так получается, что символически Вавилон стал навсегда олицетворять нечестие собою и Вавилонская блудница. Вавилон-то уже нет. Перед апокалипсисом, да, то есть она будет, которая обольщала все народы, это будет. И Вавилон до сих пор живет, допустим, просто Соединенные Штаты Америки, да, это 100% Вавилон. Ну да, название торгового центра вообще греховное, да.
Так, что а вот свинцовый кусок, это типа вот как вот гирька, который меряется, да?
Рубленый кусок свинца, то есть рубленый кусок. Бросил наверх, может быть, для того, чтобы расплавить и запечатать, да, то есть или слить, ну тут трудно сказать. То есть свинец употребляется как вот некоторая печать. То есть свинец, знаем, да, в этих образах он является некоторым...
Это емкость, это типа килограмма, да?
Нет, это емкость.
Это емкость.
Это емкость, сыпучая мера. То есть она туда насыпается с нее, как стаканами семечки раньше мерили. Итак, следующее у нас, мы пропускаем шестую главу. Здесь про четыре колесницы, желающие могут вам прочитать. Следующее это у нас причина, за что постигает нас гнев Божий. 7 глава, 8, 14 стих и 8 глава, 16, 17 стихи. «И было слово Господне к Захарии. Так говорил тогда Господь Саввов. Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте. И зла друг против друга не мыслите в сердце вашем. Но они не хотели внимать. Отворотились от меня, и уши свои тяготили, чтобы не слышать, и сердце свое каменили, чтобы не слышать закона и слов, которые послал Господь Саввов духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саввова. И было, как он взывал, они не слушали, так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь. И я развеял их по всем народам, которые они не знали, и земля сия опустела после них, так что никто не ходил по ней ни взад, ни вперед, и они сделали вожделенную страну пустыню. Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу, поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. И ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Вот здесь Господь указывает те причины, по которым Господь гневается на людей. Это несправедливость по отношению к ближним, коварство, интриганство, клевета, ложные клятвы, ягничество и все прочее, что Господь действительно ненавидит. Потому что многие думают, что если мы там кого-то предадим или что-то сделаем, потом попросим прощения, да, и все у нас будет хорошо. Бывает, что не бывает хорошо. Один священник сослал другого в деревню, да, грубо говоря, в другую, а тот ему не простил. Взял, не простил. Прошло же там, сколько уж прошло? 10 лет уже прошло с этого времени. Встречается священник, который послал, говорит, ну давай хоть что ли помиримся? То говорит, нет, на страшном суде разберемся. И очень серьезный такой вот момент, понятное дело, тот, кто не прощает, душа его, конечно, тоже мучается. Это 100%. Но душа того, кому не прощает, мучается еще больше. И иногда мы должны с вами понимать, что можем иногда согрешить так, что прощение не сможем получить в этой жизни. Но в принципе, если бы он бы захотел, то можно было бы и молиться Богу день и ночь, да, возложить на себя пост, облагодетельствовать этого человека и вымолить прощение. И в принципе, да, Господь так и говорит, покуда ты еще в пути, да, с соперником своим, мирись с ним, иначе не выйдешь из темницы, покуда не отдашь последнего кондранта. И когда он читает эти слова благочения, которые кто-то сделал, да, то есть он, я думаю, каждый раз он вспоминает, что темница все-таки его будет ожидать впереди, потому что он с соперником своим не мирится. И мы думаем, что так все просто. Не всегда бывает просто. Господь этих грехов, да, когда мы подло поступаем, еще что-то делаем, он эти грехи ненавидит тоже. И тоже не на нашей стороне, когда мы так грешим. А другой пример был, два святителя было в эпоху иконоборческую. Одного из них звали Феофан, они были, по-моему, два брата. Им Лев Исаврянин начертал за то, что они были почитателями икон, письмена на лице вырезал. И когда он умер, воцарилась его супруга, благочестивая, да, царица Ирина, она, значит, разрешила иконы, все. И после собора торжественного она подала петицию, чтобы его писали архиерей, чтобы снять анафему с ее мужа. И вот эти два брата, они отказались. Вот я точно знаю, что Феофан, вот, который начертанный, он отказался, он сказал, я, говорит, за эти письмена, да, буду судиться у престола владыки, да, с этим человеком. Вот так. Вроде жена и все сделала, и все, а вот иногда бывает прощение вымолить трудно. А если ты уже умер, тогда вообще тебе. Поэтому, если мы есть, да, то надо, если живут, еще остался, да, кто-то из враждующих на земле, то надо с нашей стороны попытаться, чтобы он простил того, кого уже нет. И сделать все, что наши силы, чтобы этот человек простил, да, и чтобы не пришел туда, на суд Божий, да, с таким вот каменным сердцем. И тому человеку бы сделал бы облегчение какое-то. Итак, следующее — это пророчество «Вход Господень в Иерусалим». 9 глава, 9-10 стихи. «Ликует радость дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, вот царь твой грядет к тебе, праведный спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремном. Тогда я истреблю колесницу Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли». Вот вообще пророчество пророка Захарии, здесь прямо еще слово слово, стих стих, повторяется в Новом Завете, сам Господь его повторяет. Следующее — это обличение пастырей. 10 глава, 2-3 стихи. «Ибо терафимы говорят пустое, и вещуны видят ложное, и рассказывают сны лживые. Они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, в бедствии, потому что нет у них пастыря. На пастыря воспылал гнев мой, и козлов я накажу. И упустит Господь своего стада свое, дом Иудин, и поставит их, как славного коня своего, на брани». Здесь говорится о том, что Господь говорит, что на пастыря воспылал гнев мой, потому что они не пасут стада Божие, и козлов накажу. Козлы, да, это испорченные овцы, да, которые, так сказать, находясь в стаде, занимаются не тем, чем надо. То есть грешат. И далее, продолжая эту тему, мы с вами зачитываем 11 глава, 3-11 стихи и 14-17 стихи. «Слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено приволье их. Слышно рыканье молодых львов, потому что опустошена краса Иордана. Так говорит Господь Бог мой, паси овец, обреченных на заклание, которых купивший убивает ненаказанно, а продавший говорят, благословен Господь, я разбогател, и пастухи их не жалеют о них. Ибо я не буду более миловать жителей земли сей, говорит Господь. И вот я предам людей каждого в руки ближнего его, и в руки царя его, и я не буду поражать землю, и я не избавлю рук их. И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных, и возьму себе два жезла, и назову один благоволением, другой узами, и ими буду пасти овец, и истреблю трех пастырей в один месяц, и отвратится душа моя от них, как и их душа отвращается от меня. Тогда скажу, не буду пасти вас, умирающая пусть умирает, и гибнущая пусть гибнет, а остающиеся пусть едят плоть одна другой. И возьму жезл мой, благоволение, переломлю его, дабы уничтожить завет, который заключил со всеми народами. И он уничтожит будет в тот день, и тогда узнают бедный завет, ожидающие меня, что это слово Господа. И переломил я другой жезл мой, узы, чтобы расторгнуть братство между Иуду и Израилем. И Господь сказал мне, еще возьми себе снаряд одного из глупых пастухов, ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится. Потерявшихся не будет искать, и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучное будет есть, а копыта их оторвет. Горе негодному пастуху, оставляющему стадо. Меч на руку его и на правый глаз его. Рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнет. Вот здесь Господь говорит, что прежде всего, в первом отрывке, что когда Господь будет пасти народ Божий, то есть когда воцарится Господь наш Иисус Христос, то будут два жезла – любовь, благоволение и узы, которым Господь будет пасти своих овец. Также говорит, что те, кто как пасут сегодня, да, они кого продают и покупают, и при том говорят, благословен Господь, я разбогател, то есть совсем не жалеет овец Божих. И Господь говорит, что за грехи народа я попускаю вот это, что такие вот бывают нерадивые пастыри. Но горе негодному пастуху, оставляющему стадо. То есть всякий пастух должен, всякий пастырь должен знать, что стадо он оставлять не должен и должен относиться к нему так, как Господь заповедует. И действительно, человек, который не родит о стаде Господнем, не родит об его образовании, да, то меч на правую руку его и меч на правый глаз его. То есть этим самым Господь говорит им о уничтожении. И так и есть. Здесь вот вся 11 глава, это, конечно же, обличение пастырей, о их нерадении. Итак, следующее это пророчество о предательстве. 11 глава, 12-13 стихи. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою». Если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 сребреников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня. И взял 30 сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника. Помните, да? Значит, то есть, как вот, когда вот они давали 30 сребреников, я вот как бы совесть не дрогнула у них. И говорит, в церковном хранилище невозможно положить, давай купим на них землю горшечника. Это просто, это за 500 лет, за 500 лет все это было сказано, и они, вот, делая вот это, то есть насколько безумие было ослеплено вообще. 920-я страница, Сергей Васильевич. Это пророчество о предательстве Иуды. Ну, очень такое.
Отлично знали, да, Писание.
Конечно, они знали Писание от и до, но когда они давали 30 сребреников, у них глаза были закрыты. То есть они, да, они на время, как бы на мгновение, ослепленные своим грехом, вот здесь Господь у пророка Захарии говорит, если вы отвращаетесь от меня, да, то и я отвращаюсь от вас. Отвращаясь от Бога, да, пытаясь это беззаконное дело сделать как бы в тайне от Бога. То есть быстрее, быстрее, чтобы Господь ничего не сделал, то есть не предупредил, как бы не расстроил их планы. Они скорее дают ему 30 сребреников, и Господь говорит, высокая плата, в которую вы оценили меня. Да, я прям вообще один в один. И следующее, это распятие. 12 глава, 8-14 стихи. «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет, как Давид. А дом Давида будет, как Бог, как ангел Господень пред ними. И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изоведу благодати и умиление. И они воззрят на него, которого пронзили. И будут рыдать о нем, как рыдают об одинородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо. Племя Давидова особо, и жены их особо. Племя дома Нафанова особо, и жены их особо. Племя дома Левина особо, и жены их особо. Племя Симеонова особо, и жены их особо. Все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо». Вот этот плач и умиление, оно свершилось, помните, да? Святую Пятидесятницу, когда вышел апостол Петр с проповедью, несколько тысяч иудеев сразу умилились и покаялись и пришли в церковь. И вот здесь вот конкретно говорится, да, что они воззрят на того, которого пронзили. То есть насколько пророк Захария, да, приблизился, так сказать, к Голгофе, но в событиях очень близко. Пророк Исаия, вот в 53 главе, там мы с вами будем изучать, то же самое, очень близко приблизился к этим тайнам спасения мира. Так дальше, 13 глава, 7 стих, тоже, события Гефсиманского сада. «О меч, поднимись на пастыря моего, и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря, и рассеются овцы». И я обращу руку мою на малых. Сам Господь сказал, да? Поражу пастыря, и рассеются овцы. Все по пророку Захария. Как будто все предвидел. И все было так. Следующая глава от же пророков. 13 глава, 2-6 стихи. «И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли». Тогда, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившую, скажут ему, тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа. И поразит его отец и мать его, родившую его, когда он будет прорицать. И будет в тот день, устыдятся такие прорицатели, каждое видение своего, когда будут прорицать, и не будут надевать на себя волосиницы, чтобы обманывать. И каждый скажет, я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего. Ему скажут, а чего же на руках у тебя рубцы? И он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. Истолкование места таково, что Господь настолько благочестие возрастет, что лжепророкам, да, не будет места. Ни чародеям, ни вахунам, ни вещунам, никому. И благочестие растет до такой степени, что сами родители, да, будут готовы пойти на где-то убийство для того, чтобы извергнуть нечистого и следы свои. Но это Ветхий Завет, это было по закону прописано, сегодня людям кажется, да, что это как бы негуманно, да, там или еще что-то, но как бы здесь не поспоришь, потому что это был Ветхозаветный мир, где конкретно грешники наказывались сожжением на костре, да, или побиением камнями. То есть, если, допустим, обычного человека побивали камнями, то если дочь священника согрешала, то и сжигали на костре блудом. То есть все было очень конкретно и просто. И далее говорится, что он не будет уже надевать себе волосиницы, то есть пророческой одежды. А когда он говорит, что я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего. Если ему скажут, а чего же на тебе, на руках у тебя рубцы? Рубцы уже пророки, да, они себя истязали. Потом жрецы, да, они себя кололи, резали разные, поэтому у них оставались шрамы, да, то он скажет по своему лукавству, ответит, да, как обычно, допустим, говорят, там, грешника спрашиваешь, там, что там у тебя случилось, он начинает сразу другого обвинить, да, то есть не скажет, никогда не скажет правду, а сразу скажет, да, это от того, что меня били в доме любящих меня. Меня там притесняют, мне там все плохо делают, а я такой хороший и замечательный, и все у меня прекрасно. Такие люди, они переведутся, и благочестие воистину возрастет. И далее 8-9 стихи, это третья часть спасенных. «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И я веду эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавит серебро, и очищу их, как очищает золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу, это мой народ, и они скажут, Господь Бог мой». То есть, вы помните, мы с вами проходили в толковании святых отцов, когда в беседе об ангелах, если кто смотрел, то там говорится следующее, что с неба спала третья часть звезд, и святые отцы говорят, да, что это была третья часть ангелов, и когда Господь творил человека, да, он как бы измыслил восполнить падшее число ангелов, да, сотворя человека. И поэтому святые отцы говорят, что мир существует до тех пор, покуда человеческий род не восполнит вот это число ангелов, которое должно, ну, быть на небе. И вот это третья часть. И третья часть мира, да, вот это, она как раз есть, может быть, составляет бы как раз третью частью вот этого недостающего ангельского мира. И в жизни-то бывает, что действительно спасенных всего, вот максимум может быть третья часть. Не потому что, как бы, никто-то не может, а просто грех настолько силен, что люди не могут вот находиться в благодати Божией. И, конечно, если, как говорит преподобный Сила Афонский, да, что я говорит, верю, да, что и Исаак Сирин тоже об этом говорит, что большая часть людей спасется, то есть почти все спасутся, то есть погибнут в аду, очень мало людей будет в аду. то есть вот они так говорили Синоксирин, Силуан Афонский, то, конечно, только будет милость Божия, да? А так вот, в принципе, надеяться можно на то, что только третья часть может быть действительно вот ходить в церковь, да, вот быть активными, там все прочее. Сейчас, да, все уходит не третья часть, а 3%. Так, то есть нужно, чтобы вот эти 3% возросли в 10 раз, и тогда это будет полнота Царствия Божьего, так сказать, на земле, вот именно в активной своей единице, для того, чтобы служить Господу и быть народом Его. Если будет нас вот сегодня нас мало, если нас усилится в 10 раз, то это уже будет совсем другое православие. Это уже будет совсем другое православие, никто так просто не будет строить храмы буддиста на Поклонной горе, там, храмы кришнаитам, там, в спальных районах, да, на Ходынском поле. То есть никто не будет уже приходить в храм, да, расстреливать священника. То есть этого уже не будет. Никто не будет с автоматами ездить по Москве, то есть кричать «Аллах Акбар», то ничего не будет уже. А сегодня, покуда православные, конечно, они слабые, их нет, то с ним никто не считается. Допустим, то есть взять казаков, да, вот они там у себя на юге, они имеют силу. В Москве они не имеют силы никакой. Никто не знает, никто не видит. А попробуй там на Дону или на Кубани, еще против казаков скажи, да? Что эти намолят сразу и не помоют после этого? А казаки имеют силу, потому что их там много, потому что они дружные. И когда церковь возрастет, то же самое будет и у нас. И мы на это надеемся. Следующее пророчество о Вознесении Господнем. 14 глава, 4 стих. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицем Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиной, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Святыми отцами этот стих относится к стиху Вознесения, потому что Господь, как мы сами знаем по преданию, да, вознесся на Елеонской горе. И последнее. Это торжество веры. 14 глава, 20-21 стих. «В то время даже на конских уборах будет начертано «Святыня Господу, и котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши пред алтарем. И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святыней Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву, и брать их, и варить в них. И не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день». Под хананеем, разумеется, язычники. То есть все будет посвящено Господу, все будет служить Господу. Это же, конечно же, христианская церковь. И если брать более духовно, да, то это уже, конечно, Царствие Божие, наступившее силе, да, и когда уже пройдет страшный суд.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире передача «Голоса русской земли». С вами у микрофона Алена Минулина. Сегодня мы совершим путешествие за пределами земли русской и побываем в стране Грузии. Более 3000 насчитывает музыкальная история грузинского народа. На костяных свирелях, саламуре и маленьких пятиструнных лирах играли хеты и субары, предки грузин. Известны другие древние грузинские музыкальные инструменты. К духовым относятся шестиствольная саинари или ларчеми, разновидность трубы, буки и квираствири, сигнальный рог, саквири, рожок, карахса, волынки, чебони. Среди струнных щипковых есть арфа, нанги, лира, канри, а барабаны назывались дабдаби, ноба и думбо. Струнные музыкальные инструменты аккомпанировали ансамблевым или сольным песням. Именно в песнетворчестве наиболее полно отражается особый художественно-поэтический дар грузинского народа. По свидетельству исторических находок, еще в XIII-IV веках до нашей эры присутствует свидетельство о походных, трудовых, хороводных грузинских песнях. Древнейшими были величальные, поминальные песни. Были распространены напевы, обращенные к духам предков, к солнцу и природным стихиям. Все эти напевы были связаны с древнеязыческой культурой. Наиболее разносторонне и полно грузинское песенное и поэтическое творчество представлено в репертуаре мествири, странствующих певцов-сказителей. Они были одновременно певцами, поэтами, композиторами, а также мастерами импровизации и исполнителями на волынке. Вчера 7 гурджанцев исполняет мужской вокальный ансамбль «Рустави». Грузинские народные песни исполняются на разных диалектах. Среди них аджарский, хисурский, сванский, мигрельский, рачинский, гурийский и другие. Аджарские и гурийские песни относятся к западно-грузинской ветви песенного творчества. Для этих песен характерна многогранная полифония, а также специфический верхний, своего рода извивающийся голос – кременчули. Он требует от вокалиста необычайного для мужского голоса высокого регистра и умения исполнять сложные, преимущественно орнаментального характера, фиоритуры гортанным звуком. Гибкий, с широким диапазоном третий голос активно включается в создание характерного художественного образа. Вторым голосом исполняется текст песни. Он ритмически и мелодически менее развит в сравнении с верхним и басовым голосами, которые выбивают отдельные слоги и восклицания. Песни в подобном исполнении отличаются богатством мелодики, остротой ритма, динамикой и широким использованием сложнейших комплексов полифонических элементов. Импровизация, темперамент, вокальная изобретательность – вот что обязательно и характерно для гурийских и аджарских артельных четырехголосных песен на дури. Их исполняют попеременно два ансамбля, в каждом из которых не менее 6 человек. Гурийская застольная песня «Вахтангури». Особенностью музыкальной грузинской культуры всегда был ни с чем не сравнимый национальный колорит. Народная природная музыка всегда имела влияние на музыку профессиональную. Традиции, особенности звучания грузинских песен и инструментальных наигрышей сохранились и в классической музыке. Когда в 337 году Грузия принимает христианство, в обиходе религиозной службы сразу появляются грузинские церковные песнопения. В V веке в церковных школах ученики начинают обучаться пению. С 9-го богослужения в церквях целиком переходят на грузинский язык. В грузинских монастырях, а также в грузинских центрах за пределами государства, на Иерусалимском Синае и на Афоне, в Сирии и на Черной горе, в Болгарии в монастыре Петрицони открываются духовные академии. Они будут способствовать развитию и обогащению национальной музыкальной культуры. При академиях формируются хоры и вокальные ансамбли, которые называются «Нцкобри», «Гунды» и «Даси». Формируются законы нотной грамоты и музыкальной теории. Составляются сборники духовных песнопений. В музыкальной теории идет систематизация гласов, разрабатывается система музыкальной грамоты. Активное развитие получает научная деятельность теоретиков и творцов музыкального искусства, к которым относятся Хилавант Тавари или композиторы, Лотбари, дирижеры, гимнографы. Основой грузинских песен, как и раньше, являются три голоса – высокий, мсхар, второй – жир и бас под названием бам. Упоминание не встречается в трудах грузинского философа Иоанна Петрицы, 11-12 века. Гурийский исторический хорал.
И первая негосударственная радиостанция «Новой России». В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72,92 FM. В Центральной России 846 кГц.
Оптинский цветник. Преподобный Иосиф. Годы жизни 1837-1911. Бог все творит для нашего спасения. За все Бога благодари. Он все творит во благо нашего спасения. Когда задремлем, Он дает толчок, дабы мы пробудились от сна забвения и нерадения. А когда очень увлекаемся весьма во многие и ненужные предрасположения, тоже посылается толчок, дабы немного приостановили свое быстрошествие. Святые отцы сказали: «Прекрасный путь царский», то есть не тихо, не шибко. Господь порадует человека своей благодатью, а потом оставляет человека при его немощных силах, чтобы, во-первых, он видел свое ничтожество, а во-вторых, чтобы не обленивался, а трудился самопринуждением, ища и прося благодати. Попускает Господь немощь и ленность к смирению нашему, да чтоб не хвалились, а в чувстве покаяния всегда пребывали, а это самое надежное состояние, постоянное сокрушение сердца. Тоску посылает Господь для очищения грехов наших. Как устроились обстоятельства, так и должно жить, потому что окружающие нас обстоятельства устрояются не просто, случайно, а все делается с нами промыслом Божиим, непрестанно пекущимся о нашем спасении. Не скорби много о своем здоровье, и благодари Господа за болезнь, ибо ею от грехов душа очищается. Не унывай. Бог имеет попечение о твоем спасении больше, чем ты. На каждом шагу у тебя есть случаи к получению венцов. А потому прошу тебя именем Божиим иметь понуждение все терпеть благодушно. Господь знает лучше нас, кому что полезно — здоровье или болезнь. Учись во всем предаваться воле Божией, и не желай, чтоб делалось по твоему желанию, а как делается, и покоен будешь. О будущем много не раздумывай, а полагайся на промысл Божий. Господь знает полезное нам и так утворит по воле своей. Искушение. Искушения посылаются к пользе нашей, без них нельзя. К искушениям старайся быть всегда готовою, ибо враг спасения нашего не дремлет, а всегда старается как-нибудь да чем-нибудь насолить нам. Но смущаться и малодушествовать не следует, а всегда обращаться с усердную молитвою к Господу. От невоздержания и искушения случилось. Видно к смирению. Если будешь смиряться, то Господь покроет тебя от искушений. Козни дьявола. Враг нашего спасения бодренно сторожит за нами, чем-либо воспрепятствовать вход наш в райские обители. Главное орудие врага — это суть рассеянность, забвение, нерадение, многозаботливость о настоящем веке.
Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.